Виктория Шорикова. Тридцатая параллель тишины. Читает Николай Прокофьев. Джереми проснулся от того, что его рука и шея неимоверно затекли. Так бывает, если уснуть прямиком на полу в не самой удобной позе. Молодой человек поднялся, потягиваясь и разминая шею. В окно сквозь полупрозрачные белые занавески пробивалось яркое утреннее солнце. Снизу доносились голоса прохожих и шум автомобилей. Обстановка была куда как более миролюбивая. Джереми бросил взгляд на тяжелое напольное зеркало, рядом с которым он заснул. Если верить отражению, то выглядел молодой человек неважно. Он был бледен и устал, а на его руках красовались яркие, еще даже не успевшие начать заживать порезы. Такому внешнему виду он был обязан собственному образу жизни. У Джереми была довольно специфическая работа. Он был хорошим боевым магом и отличным снайпером, поэтому довольно рано встал на криминальный путь. Молодой человек стал киллером и специалистом по разного рода щекотливым поручениям, которые щедро раздавал его босс мистер Рэй. Но чаще всего задания Джереми сводились к тому, что ему требовалось что-то украсть или кого-то убить. Именно поэтому теперь он проснулся не в собственной, а во временно арендованной квартире, которую вынужден был снять в практически незнакомом городе, заметая следы и убегая от врагов своего шефа. По правде сказать, никакого собственного дома у молодого человека и не было. С его образом жизни не стоило селиться на одном месте. Но, благодаря хорошим гонорарам за выполненные задания, Джереми приобрел себе самый современный и дорогой магически усовершенствованный автомобиль и мог себе позволить останавливаться в очень хороших гостиницах, да и вообще ни в чем себе не отказывать. Молодой человек еще раз с недовольством покосился на зеркало. Оно вызывало у него такие эмоции еще и потому, что предыдущее задание Джереми было связано с охотой на могущественного мага-зеркальщика, которого он смог убить с огромнейшим трудом. А также по причине того, что его давняя подружка-коллега, с которой он по неосторожности завел роман, решила с помощью вышеупомянутого мага навсегда заточить в зеркальной ловушке будущую жену молодого человека. Действовала она при этом исключительно из ревности и вредности. Впрочем, и с потенциальной невестой все было не так просто. Она явилась из будущего, чтобы спасти Джереми от неминуемой гибели и предупредить о смертельной опасности, грозившей ему во время очередного задания. А когда девушка собралась вернуться обратно в свое время, тут она и угодила в зеркальную ловушку, расставленную обиженной соперницей. И молодому человеку стоило огромного труда вытащить ее из плена. И это при том, что в реальном времени они еще даже не были знакомы. Кроме того, из-за действия сложной временной магии он сам вскоре должен был забыть о визите такой неожиданной гости из будущего. Не мудрено, что Джереми успел подустать. С таким-то насыщенным ритмом жизни и сложными любовными отношениями. Молодой человек нехотя встал и пошел на кухню. Там не было никакой еды из-за того, что он ничего не закупал. Он не планировал останавливаться здесь надолго. Но от прежних жильцов или от самого арендодателя в шкафу осталась завалявшаяся бутылка коньяка. Джереми не имел привычки начинать утро с крепких спиртных напитков, поэтому использовал свою находку не по назначению, щедро продезинфицировав благородным напитком незажившие порезы. Еще не хватало заработать какую-то инфекцию. Молодой человек поморщился от того, что раны неприятно защипали. Впрочем, он надеялся, что в скором времени все должно будет превосходно зажить. Джереми обладал неплохой врожденной способностью к регенерации. От этого нехитрого занятия его оторвал звонок в дверь. Молодого человека это несказанно удивило, потому что он никого не ждал. Да и какие гости могли прийти к нему в это временное жилище? О его местоположении знала только та самая коллега-подружка Джулия. «Неужели явилась выяснять отношения?» — промелькнула в голове у Джереми. После того, как молодой человек разоблачил ее жестокий план, он был так зол на девушку, что вылил ее собственный кофе прямо ей на голову. И он считал это еще крайне легким наказанием. Джулии очень повезло, что их босс не узнал, что она хотела подставить и его тоже. Тогда бы ей на голову вылили расплавленное железо. А может быть, просто гуманно прикопали бы где-нибудь в ближайшем лесу. Так что блондинка должна была еще сказать Джереми спасибо. Но она, конечно же, считала себя обиженной и теперь могла запросто устроить разборку. Молодой человек нехотя подошел к двери и глянул в глазок. К его удивлению, за порогом оказалась не подружка-коллега, а собственник квартиры, невысокий грузный мужчина. «Что-то случилось?» Озадаченно поинтересовался Джереми, не торопясь открывать.
«Мистер Холл, простите меня за беспокойство», —
извиняющимся тоном начал арендодатель.
«Но мне уже два раза за утро позвонили соседи и сказали, что вы их затапливаете. Мне пришлось приехать ради этого».
Молодой человек озадаченно посмотрел в сторону коридора, ведущего в ванную комнату. Он прекрасно помнил, что не оставлял краны открытыми. Да и вообще, ему просто некогда было принимать здесь ванну. И если бы вода уже успела добраться до соседей, то наверняка и на полу были бы лужи. «Это какая-то ошибка», — ответил Джереми через дверь. «Здесь абсолютно сухой пол, и нигде не льется вода».
«Мистер Холл, я все понимаю», — запричитал владелец квартиры. «Но позвольте мне самому убедиться». «Вы должны меня понять, ведь это огромные убытки, за которые мне лично нести ответственность».
«Ладно», — нехотя согласился молодой человек, потянувшись к щеколде. По факту он действительно не имел права не впускать хозяина в собственное жилье. Тот мог разобидеться и вызвать полицию, а Джереми совершенно ни к чему было лишний раз общаться с представителями закона. Он распахнул дверь, желая уже высказать, что его напрасно побеспокоили, да и вообще он уже скоро планирует съезжать, как вдруг почувствовал внезапную резкую боль в правом боку. Молодой человек машинально обернулся, но увидел лишь смутные силуэты каких-то незнакомых людей, притаившихся на лестничной площадке. А затем в глазах его потемнело, и он отключился. Проснулся Джереми от того, что ему было очень холодно, а его шея опять неприятно затекла и болела. Он открыл глаза и обнаружил себя сидящим на неудобном стуле с металлической спинкой. Он не падал с него, потому что сидел, прислонившись к стене так, что его щека и голова упирались в холодную кирпичную кладку. Но самым неприятным открытием стало то, что на запястьях молодого человека были защелкнуты наручники. И не обычные, а те самые, которые так любят полицейские, не позволяющие колдовать. С ними Джереми не мог использовать даже самое простенькое заклятие, не говоря уже о телепортации. Молодой человек с тоской огляделся вокруг и понял, что оказался в маленьком кабинетике, где стояли лишь письменный стол и два стула, на одном из которых он сидел. А так холодно ему было из-за открытого настежь окна, куда задувал ветер. Джереми без особой надежды встал и выглянул на улицу. Судя по всему, он находился на этаже 6-7. Выпрыгнуть и сбежать отсюда без помощи магии было невозможно. Он рисковал разбиться насмерть. Молодой человек опустился обратно на стул и стал размышлять, за что конкретно его могли арестовать полицейские. Поводов была масса. За ним уже тянулся определенный шлейф преступлений. Но полиция явно не могла узнать все и вменять ему вину сразу по всем статьям. Значит, они предъявят ему что-то одно. А насчет всего остального он должен будет молчать как рыба. И вообще, пусть они сначала что-либо докажут». Джереми всегда действовал крайне осторожно, стараясь не оставлять следов. Да и его босс обычно обеспечивал своим сотрудникам алиби и как мог прикрывал их. Ему тоже было невыгодно, чтобы таким образом вышли лично на него.